Братья и сестры, мне не часто приходится проповедовать на семейных, потому что, наверное, я еще молодой. Мне в этом году исполняется через 2 недели 40 лет. Моя жена, она из неверующей семьи в прошлом, покаялась, приняла крещение, потом мы уже в церкви встретились. И она всегда мечтала иметь большую семью. И Бог подарил нам большую семью. Ну, она еще не такая большая, 9 всего это детей не так много. И мне порой кажется, что ну откуда эти все дети народились? Когда мы успели столько прожить, что вот у нас столько детей? И вот я сижу за столом, у нас такой теперь длинный стол. Мне кажется, я еще юноша, а уже столько у нас деток. Вот. И у жены точно такие же мысли. И поэтому, знаете, когда вот приходится проводить семейное, я бы где-нибудь сзади место занял бы и слушал, потому что, мне кажется, мы еще не умеем воспитывать детей. И даже как-то однажды, когда только родился у нас 4-й, так получилось, что дети не предупредили нас, или, вернее, младший ребенок, что он будет орать все собрание. Жена была вынуждена взять ключи от машины и сесть там, качать ребенка в машине. Потому что ну, не было возможности, у нас не было тогда еще большого дома молитвенного в Канске. Ну, а я должен был проводить собрание, потому что у нас было всего 3 брата, наверное. Я был и еще 2 старца. Ну, и заключительная проповедь. Я встал на проповедь, а мои дети, младшему там, наверное, 2 годика было, он ко мне стал проситься на руки. Ну, а у меня мысли теряются, я не знаю, сейчас я, наверное, запнусь. Вот, ну и я так думаю, ну неужели нет никого, кто бы мог, вот если бы жена была, она бы 2-го взяла бы, значит, на руки. И вдруг встает одна сестра, примерно в моих годах, ну это было уже лет так примерно 10 тому назад, и берет на руки и выходит, так вот, ну там в прихожку выходит. Ну я так подумал, думаю, слава Богу. Хоть одна нашлась, которая вот так вот поняла, что я сейчас просто, ну, мне надо, наверное, закончить проповедь, и, потому что я не справляюсь с ситуацией. Вот. А жена мне потом говорит, я тебе говорил, что ты оставь меня дома, потому что, я говорю, нет, наши дети должны быть на собрании. Ну, а потом после собрания я выговор получил за то, что она такая слабая, постоянно падает. И тут надо же, чужого ребенка взяла и проповедь не слушает. А я говорю, знаете, у меня другое было на сердце. Думаю, слава Богу, что хоть одна нашлась, которая в практике жизни это слово могла употребить и помочь вот в такой ситуации. Ну, приедет служитель старший, и я ему пожалуюсь на тебя. Я думаю, как хорошо, если бы приехал старший служитель и помог бы нам воспитание детей. Что делать, чтобы ребенок не плакал на собрании? Вот научил бы нас. И думаю, а у нас служитель был, у него 12 детей, все взрослые, он уже сам дедушка несколько раз. И, а когда он приехал, она говорит, не буду жаловаться, потому что рука руку моет. Знаете, друзья, а я хотел бы, чтобы она пожаловалась. Я хотел бы. И думаю, пускай бы мне служитель вот какую-то беседу прочитал, чтобы и переключил бы у нас рубильник сознания, и мы бы своих детей тоже бы подключали бы, и они у нас бы как шелковые сидели на собрании. Но, к сожалению, так не бывает. Так не бывает. И поэтому, друзья, я сегодня хотел говорить тему о единстве семейных отношений. О единстве. Думаю, с этого начинается и счастливая семья, и благословение для нас, супругов, и для наших детей. Я прочитаю место, записанное в книге пророка Иеремии, 32 глава. Буду читать с 38 стиха. Несколько стихов. «Они будут моим народом, а я буду их Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них, и заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня, и буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так говорит Господь, когда я навел на народ сей все это великое зло, так наведу и на них все благо, какое я изрек о них». По 42 стих. Друзья, речь идет о народе израильском. Господь возвращает плен и теперь возвращает все те обетования, которые когда-то народ израильский утратил. Но я хотел говорить на семейную тему, не о народе израильском. Место, которое мы прочитали, «И дам им одно сердце и один путь», очень часто на пригласительных можно увидеть. Это очень хорошее место Священного Писания. И действительно, но что может быть еще лучше, если у меня и у моей жены одно сердце и один путь? Может ли вообще это быть в жизни? Вот у неверующих, друзья, я, ну так, чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что у неверующих этого быть не может. Почему? Потому что Господь говорит: «Я дам, я дам». Вначале они должны быть моим народом, и я буду их Богом, а потом я дам им одно сердце и один путь. А если человек не встал под зависимость от Бога и не согласился быть его собственностью, то тогда, знаете, друзья, если я от Бога спасения еще не получил, как же я могу получить от Бога, ну, то, что сам добровольно выбирал по видению своих очей? Нет, конечно. Друзья, такие подарки может получить только человек верующий. Мне как-то пришлось стоять в одном магазине канцтовары. Наверное, для детей-школьников пришлось что-то покупать. И вот передо мной, значит, несколько человек, таких немножко шумливых, вот. Ну, в общем-то, у них дело было такое великое, они готовились к свадьбе, как я понял. Вот, оказывается, сейчас столько много лент продается для свадьбы, пожалуйста, только захотите свадьбу, все есть для того, чтобы... Это раньше текстов там никаких не было, а теперь столько различных текстов и надписей. И вот они выбирают жениху ленту, жених. Невесте лента, значит, невеста, а пьяные гости. Я думаю, слава Богу, что у нас на наших свадьбах нет таких надписей «пьяных гостей». Значит, ну ладно, вот и пьяным гостям надо ленту. Вот, видимо, их одевают, или там, чем больше, тем больше лент. Вот, и думаю, интересно, бывает, подписывают их, а они все равно вроде бы подписаны, а раз и путаются, значит, и подписанные путаются. Но, знаете, друзья, удивительно, что... На одном браке там даже предложили такой знак, там, где жених сидит в машине: поворот налево запрещен. Значит, а все равно запрещающие знаки нарушают, и ездят, и ходят, и налево, и направо, куда угодно. Вот. И думаю, как хорошо, что у нас все не так. Как хорошо, что у нас все не так. Мне на нашей периферии одна сестра со слезами так рассказывает, говорит, вот на браке была сейчас у внука своего. И говорит: «Ой, стыдно вспоминать. А что такое?» «Ну как? Ну, я, говорит, в ЗАГС не пошла». А, в общем-то, все там самое торжественное было в ЗАГСе, потому что все остальное уже не получилось. Вот. Все было в ЗАГСе, и потом приехали в столовую. Я, говорит, пришла уже в столовую. Вот. Значит, они прошли за стол, ну, тут сели гости, может быть, уже частично пьяные. А бабушка член церкви наша, она говорит: «Я глуховата». Я, ну, они говорят: «Бабуля, ты должна быть». Ну, решила все-таки как-то хоть поздравить, что-то прочитать им. Невеста заявляет: «Слышишь, давай твои родственники дарят тебе, а мои мне, чтобы потом не делить». «Так я не понял, подожди, ты о чем?» «А вот о том, чтобы потом имение не делить». Ну и, соответственно, значит, эти приходят, и какой ты хороший, дорогой, вот на тебе подарки. А те ей какой-то, какая ты хорошая, ей дарят. Она говорит: «Я чувствую, что-то тут не то, что-то тут не то». Жених с другом вышли, значит, на улицу немножко отлучились. Она наливает один бокал, другой бокал, значит, с подружкой. Аж мама ее запротестовала: «Ты что, сейчас ты закачаешься и упадешь? Ты разве так можно себя вести?» Она говорит: «Да, значит, перестаньте вы все», вызывает по сотовому телефону такси и убегает с собственного брака. Ну, началась драка тут, в общем, ну, невеста никого не послушала и удрала. И думаю, ну, смех и горе. Ну, а это правда, это правда. На следующий день, правда, она позвонила и сказала: «Ну что, жить будем или нет? Какой жить? Позор!» В общем, на все родство и на весь районный центр. Вот так бывает. Ни одного сердца, ни пути, и вообще ничего общего, и даже дня не прожили вместе. Знаете, друзья, действительно, так бывает у неверующих. А здесь написано так: «Они будут моим народом, а я буду их Богом». и дам им одно сердце и один путь, чтобы они боялись меня». Чтобы они боялись меня. Вначале Бог говорит, если будет страх Господень, что присуще должно быть каждому человеку возрожденному, если это будет, то будет одно сердце и будет один путь. Если этого не будет, друзья дорогие, будут серьезные проблемы в нашей семейной жизни. Одна сестра, она 3 года прожила в браке, и она подошла так и говорит, вообще у вас быстро жизнь прошла. Я говорю, знаешь, ну в то время мы 10 лет прожили. Я говорю, я не верю, что мы прожили уже 10 лет. Мне кажется, мы только начали жить, и уже раз 10 лет пролетело. Неужели так вся жизнь должна пройти быстро? Она говорит, да ты что? А я вот 3 года в браке, так долго тянется жизнь. Как я хочу скорее постареть и умереть. Знаете, дорога с хорошим попутчиком, она всегда кажется короткой и быстро пройденной. А с плохим, кажется, скорее бы мы с тобой расстались. Если бы это были мирские люди, то кажется, ну это все понятно, Бога надо познать. Но когда говорят это верующие, тогда нам не все понятно, друзья. Бог желает, чтобы у нас были такие же чувствования, как у Него. И написано, Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. Если мои желания Богу угодны, и то, что я хочу, это угодно Богу, то Бог будет производить в нашем сердце и желания, и действия по своему благоволению. Я из одного журнала выписал некоторые принципы благочестивой семьи. Их чуть больше 10, такие короткие выражения. Значит, я должен молиться о том, чтобы иметь мирную семью в век хаоса, преданную друг другу семью в век раздора, прилежную семью в век лености, жертвенную семью в век эгоистичности. И даже сегодня это приветствуется. Я зашел в магазин, я раньше... Ну, вообще, я не очень люблю ходить по магазинам. И бывает, ну, жена на это немножко сердится, что всегда мы куда-то бежим, нам некогда. Вот. А вот захожу, о, надо же так, эгоист. Думаю, интересно. Вот какая бы жена захотела, ну, там самые такие, знаете, пиджаки висят, такие современные. Ну, какая бы жена захотела бы так одеть своего мужа? И он сказал, все, я теперь эгоист. Ну, кто бы хотел так жить, а? Ну, вот а здесь принцип. Жертвенную семью – век эгоистичности. И так оно бывает. Ты эгоист, а я эгоистка. И все. И смотришь, столкнулись лбами аж искры. И хуже того. И разводы, и скандалы. И, друзья, и если это в христианстве, то сохрани Бог нас от этого. Дружную семью – век несогласия. Смиренную семью – век высокомерия. Любвеобильную семью – век самолюбия. Благоговейную семью – век неуважения к Богу. Послушную семью – век непокорности. Мудрую семью – век безрассудности. Любящую Библию семью – век отвержения Библии. Довольную семью – век корыстолюбия. Почтительную семью – век непочтительности. Заботливую семью – век насилия. Ну, вот такие просто как бы короткие выражения. Друзья, я так думаю, да, действительно. В общем-то, мы должны об этом молиться, чтобы Господь дал нам действительно такие чувствования, какие во Христе Иисусе. Если этого не будет, друзья, и мы с вами можем быть подвергнуты какому-то духовному кризису в нашей семье. Однажды мне пришлось беседовать. Одна семья. Муж видный, занимался там с подростками, и вроде неплохо получалось. И казалось, что все хорошо. Но допускал он в своей жизни такую легкомысленность. Ну, допустим, ну, кажется, никто же в этом, ну, никому от этого хуже не будет, если брат допускает такие легкости в поведении. Ну, допустим, раз и ни с чего ни с сего запел. Если бы я был султан, я бы имел 3 жен. Жена говорит, ты о чем? Да ни о чем, просто так как-то на память пришла песня. И вот так вот что-то вспомнил. А потом раз, проходит время, он опять повторяет эту мысль. Ты о чем? Да ни о чем. Друзья, и потом она со слезами рассказывает, уже 3 жены имеет, отлучен уже. Семья потерпела серьезный крах. А вот начиналось все с такой легкомысленности. Знаете, братья и сестры, если страх Божий в сердце, мы допустим такую легкомысленность? Да никогда. Мы ходим перед Богом. И слышит меня жена, или меня она не слышит. Потому что это то, что я говорю, слышит Бог, но это слышит и дьявол. И он сыграет на моей легкомысленности. И такую ситуацию создаст, что человек вначале неожиданно, может быть, по ошибке впадет в какое-то преступление, а потом уже по какой-то закономерности. По какой-то закономерности. И даже написано, на кого прогневается Господь, тот впадет в руки блудницы. И, друзья, я так думаю, что не обязательно сразу докатиться до какого-то предела, до какого-то такого серьезного преступления. Нет, достаточно прогневать Бога. А в чем может быть вот этот у Бога разгорится гнев? В чем? А вот какая-то легкомысленность. Не родение к Слову Божьему, к молитве. Словом, потеря страха Божьего. И Господь уже прогневался. А потом все остальное естественно. Убирается ограда, и человек падает в любое преступление. В любое преступление. Недавно в нашу семью приехала одна сестра. В общем-то, мы немного были с ней знакомы. Даже в начале 90-х годов я на севере был там. И мы встречались, значит, с этими северными народами. И она приехала в нашу семью, потому что хотела получить какого-то совета. Ну, в общем-то, что мы могли дать? Я знал эту ситуацию. Они примерно 2 года в браке и уже несколько раз по несколько месяцев жили раздельно. Не получалась жизнь, не получалось. И вот что мне делать? Вот я еду теперь к родителям, он остается у своих родителей. Что мне делать? Вот. Ну и мы беседуем. Ну а что делать? Ну а вообще, ваш союз, он по воле Божией или нет? Какой у вас текст был на браке? Какой текст был на браке? Дело это пришло от Господа. Ну, в общем-то, хороший текст, правда? А кто такое откровение получил? Вообще, кто предложил текст? Обычно бывает, братья предлагают. Но в данном случае она говорит, я предложила. Ты правда уверена, что дело, которое вот состоялось, это дело от Господа? Да. Ты веришь, что брак ваш по воле Божией? Да. Я не понял, а для чего ты тогда приехала ко мне? Для чего ты приехала? И мы немножко беседовали. С мамой не ужились, с сестрой не ужились. Значит, теперь жили отдельно. Соседка вынуждена прийти, была их мирить. Теперь можно поселиться у вас в Канске? Какой разговор? Господня земля и что наполняет ее? В общем-то, мы вас не приглашаем, но и препятствовать не можем. Пожалуйста, каждый может выбирать там, где им нравится жить. Но есть ли гарантия, что завтра другая соседка не придет мирить вашу семью? Есть ли гарантия? В Канске тоже есть соседи, мы не в тундре живем, и поэтому тоже будет это все на людях. Вот, давай мы завтра побудем в посте, в молитве. И ты сама должна определиться, где тебе быть и куда тебе ехать. Если домой к родителям, значит к родителям. И чтобы оставаться в таком положении. Ну вот мы побыли в посте. Вечером она говорит, я все поняла, я во всем виновата. Я не способна прощать, не способна любить. Я не могу снисходить к мужу. А я говорю, а ты называешь свою свекровку мамой? Нет, никогда, только по имени отчеству. Только по имени отчеству. 2 года прожили. Нет, никогда. Так, а что же ты хочешь тогда? Ты какого-то благословения хочешь? Я говорю, я, в общем-то, тебе ничего не могу советовать. Может быть, тебе лучше сначала съездить к родителям, потому что тут уже недолго, уже, по крайней мере, полдороги она пролетела на самолете, осталось еще полдороги, чтобы потом ты не жалела о том, что вот хотела съездить, средства потратила. Ну, в общем, подумай. В общем, подумай. И вот она приехала на несколько дней, а прожила у нас 2 недели. Ну и так получалось, что мы собираемся вечером на семейную молитву, поем, читаем вместе, молимся, ну а потом все приветствуемся. Ну и ее, значит, жена приветствует, там дочери есть, которые приветствуют ее. Она говорит, вы всегда так приветствуетесь? Ну, конечно, всегда, всегда так. В общем-то, это даже в Библии предусмотрено. А мы никогда с мужем не целовались, никогда. А вообще у нас в семье никто никогда не целовался. Нас родители никогда не целовали. Я думаю, Боже мой, вот такая ущербность вынесена еще из дома. Из дома. Ну, мы скажем, ну, это потому что северные народы, у них все как-то там немножко сдвинуто. Да нет, друзья. В общем-то, там они метисы, папа был русский, мама долганка. И, в общем-то, как будто бы, ну, какие-то там принципы должны быть верные. все неверно. Ну, кажется, если, допустим, когда в мире жили, было неверно, теперь-то в христианстве. Лобзание святым все равно в церкви, оно как бы практикуется это. Нету этого, нету. И потом ничего не соединяет. Чужие абсолютно люди, чужие люди. Пожила она 2 недели, решила поехать обратно. Поехала обратно, после этого узнаю, еще 2 раза расходились. Он синяк ей поставил, так всенародно, при соседях. Она там его злословила различными словами. Вот так бывает, друзья. И кажется, почему так бывает? Это христиане. Да, другое дело, что они на дисциплинарном взыскании, но они Бога знают. Они считают себя верующими. Они могут обвинить, почему вы так вот, почему вы нас не наставили, а почему вот так, а почему это так, а вот она так вмешивается в нашу семью, мать. Вот представьте себе, у нас был долг по телефону, и она взяла и заплатила. Почему она вмешивается в нашу семью? Я говорю, вот бы такую мамочку нам бы, которая бы заплатила бы за нашу квартиру и за наш долг по телефону. До каких пор она? Я говорю, хорошо, мы поговорим, чтобы она больше не вмешивалась. Что вы будете делать? А там единственный сын, и, в общем-то, им некуда деньги девать, им надо, ну, а иначе тогда в чем будет выражаться родительская любовь? Как не в том, чтобы, допустим, за телефон заплатить или еще что-то сделать. И вот так бывает, друзья. А вначале страха Божьего нет. Недавно один звонок нам поступил, правда, как бы через служителя. Сначала в Красноярск позвонили, потому что нам почему-то не могли дозвониться. А потом позвонили, служитель уже к нам позвонил, братья. Срочно, причем срочно. Надо разыскать, там где-то в вашем районе, по периферии, есть такой поселок, называют этот поселок. Туда из центра России убежала одна мать 5 детей, жена дьякона. Я думаю, ну ладно, если вот такие вот, ну, может быть, юродивые члены церкви, каким-то образом они попали в церковь, ну ладно, там у них проблемы. Жена дьякона, лучшие из лучших выбираются на служителя. И уже 5 детей... И вдруг она убегает и начинает вести мирской образ жизни. И все. И отец остался, муж диакон остался с 5 детьми. И проблема настолько серьезная, и поношение. И я думаю, у членов церкви у многих большие вопросы. Большие вопросы. Знаете, братья и сестры, мы так и не нашли эту женщину. А я думаю, интересно, ну, сказали только ее имя, но идти по деревне и искать ее. Мне как-то было стыдно, думаю, ой. Боже мой, хоть бы с нас это поручение сняли. Я бы не хотел вот так вот искать, и какие-то характеристики надо же рассказывать, откуда она приехала, кто она такая. Вот. И думаю, интересно, вот почему так случается? И невольно у меня вопросы появляются и переживания. Почему так? Почему так? Страха Божьего нет. Теряется страх Божий. Знаете, бывают такие... Разные мнения в семье встречаются. Муж суровый, жена нежная. И кажется, ну что может их объединить? Она же постоянно будет от него плакать. Постоянно будет от него плакать. Даже одна так сестра и высказалась. Я знаю одного брата, которому сестра сказала, если бы ты у меня был муж, я бы никогда бы не согласилась за тебя выйти замуж. Поэтому тебе и не сделано предложение, и тебя обошли стороной. Поэтому и другая жена. Я бы от тебя только плакала. А та не плачет. Та не плачет. Бог соединил по качествам таким, что они свободно сносят друг друга. Ты такой грубый. Вот тебе вот обязательно должна быть чистота дома, обязательно должен быть порядок, обязательно должно быть все вкусно. Ешь, ешь, антихрист придет, не так будет. И пугают антихристом. А муж работал на кондитерской фабрике, и он приходит домой и давится, потому что на кондитерской фабрике сладко, а здесь кисло. А упрекают, придет антихрист, не так будет, ешь. А когда начинаешь говорить, фу, какие капризные мужья, разве так можно? Друзья, а я так думаю, если мы боимся Бога, то Господь никогда не поведет семью таким путем, чтобы... Качества настолько не соответствовали, чтобы не получилось одно сердце и один путь. Оно обязательно получится, если мы будем бояться Господа. Еще, друзья, муж любит городской шум. Вот прямо он говорит, я могу прожить в деревне только с утра до вечера, и все. А так вот люблю, просто вот мне нравится городской шум, сигналы, там вот жить в такой обстановке шумной. А жена любит такой деревенский уклад жизни, чтобы тихо-тихо было. Кукарекали петухи, мычали коровы и все. И знаете, я так скажу, эти вопросы решаются. Если это воля Божия, решается вопрос. В пригороде живут, в пригороде. Вот, не обязательно деревня, не обязательно город, где-то что-то среднее найдут. Но одно скажу, друзья, Господь поведет таким путем, чтобы была крепкая семья. Если же только мы будем бояться Господа Бога. Но и здесь даже больше, смотрите, написано. «И дам им одно сердце и один путь, чтоб они боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтоб они не отступали от меня». И буду радоваться о них. Вот такое Божье благословение распространяется не только на нас, но и на детей наших. На детей наших. Ко благу вашему и ко благу детей ваших. И я хочу вместе немного кратко рассмотреть книга Судей, 13 глава. Братья и сестры, это глава о рождении Самсона. О рождении Самсона. Я немного, ну, может быть, займу времени, но хочу прочитать некоторый отрывок из этой главы. «В то время был человек из Соры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал: вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына, и так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: вот ты зачнешь и родишь сына. Итак, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий. Маной помолился Господу и сказал: Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого послал ты, и научит нас, что нам делать с имеющимся родиться младенцем. И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужу своему, и сказала ему: вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда. Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и сказал ему: ты ли тот человек, который говорил с сею женщиной? Ангел сказал: я. И сказал Маной: итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим, и что делать с ним? Ангел Господень сказал Маною: пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей. И сказал Маной ангелу Господню: позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка. Ангел Господень сказал Маною: хотя бы ты и удерживал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его. Маной же не знал, что это ангел Господень, и сказал ангелу Господню: как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово Господне? Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. Братья и сестры, продолжительный отрывок, и он еще продолжается. Но я хочу обратить внимание. Вот удивительно, вот Аврааму явился ангел Господень и сказал, что у тебя будет сын. Захарии явился ангел Господень и сказал, что у тебя будет сын. Марии явился, почему ангел? Потому что она была только обручена. Там совершенно другая ситуация. А здесь ангел Господень, кажется, ну явился бы Маною, и все было просто. Является жене является жене. Что сделала жена, когда услышала от ангела такую для себя радостную весть? Она пошла и известила мужа. И знаете, удивительно, в точности пересказывает все то, что ей сказал ангел. Я не знаю, друзья, почему вот именно ангел Господень явился вот именно вот этой женщине. Может быть, жены более эмоциональны. И поэтому как-то вот Господь, ну, особое внимание вот именно к жене Маноя имел. И вот именно ей сказал. Но, возможно, она была проверена на смирение и на кроткий молчаливый дух. И вот удивительно, она не возгордилась, не возомнила себя барышней там, или какой-то сверхпророчицей. Вот. Она пришла и сказала Маною, почтенный человек приходил мне, и сказал такую вещь, что родится сын, и пересказывает все. И смотрите, не жена, а Маной помолился Господу. Маной помолился. Маной молился, а ангел Господень опять пришел к жене. Знаете, я бы так думаю, у нас как-то встречаются, бывают такие сестры, ну, у вас нет таких, наверное, они у нас только есть, вот, которые запросто могут посадить своих мужей. Запросто. Мы даем на семейном мужу. Все равно будет отвечать жена. Ты все равно молчи, ты ничего не понимаешь. Будет отвечать жена. А ее-то надо долго-долго слушать и укращать, и садить, а она все равно встанет и добавит. Вот. Бывает так. Я думаю, как все-таки здесь получилось? Какая семья? Несмотря на то, что ангел второй раз является жене, она бежит к мужу, говорит, и муж приходит и беседует с ангелом. Удивительно, у жены Маноя не было любопытства. А кто ты такой? А откуда ты пришел? Она и не знала. Я не знала, откуда. Я даже не сообразила. Кажется, у жена-то не сообразит. Она все сообразит. Но она не спросила, откуда он. А Маной спрашивает, а ты кто такой? А разреши, я жертву принесу. А как твое имя? Друзья дорогие, я хочу этим примером сказать, что вот в этой семье, хотя Бог, вот кажется, пошел таким путем, начал действовать через жену, а все-таки жена имела правильное отношение к мужу. Видимо, у них было одно сердце и один путь. И даже больше того, смотрите, ангел говорит, все то, что сказала тебе жена, все то, что сказала тебе жена. Видимо, она ему пересказывала и раз, и два. И он уже знал. И потом, когда спросил у ангела, ангел в точности подтвердил все то, что она говорила. А все-таки верное откровение ты имела. Верное откровение. Знаете, действительно, иногда Господь через жен может открывать волю Господню. И это так бывает. В общем-то, в наших церквах встречается такая частая закономерность, когда жены верующие, а мужья еще не верующие. Так бывает чаще, чем наоборот, правда же? Чтобы муж верующий, а жена неверующая. И такие бывают примеры, и мы с ними встречаемся, но чаще, когда жена верующая. У нас на периферии одна семья. Муж, он уже был готов покаяться в свое время, в начало 90-х годов, но или это искушение было, или просто покаяние у него было человеческое. И он вот так склонились на колени уже со служителем, и вдруг зазвонил телефон. А они были на квартире, а там где-то сестры, значит, приготовили обед, и нужно было туда прийти. И вот надо же там быть. Потом служитель и прощения просил. И говорит, я просто впал в искушение. Ну, еще молиться не начали, ну, чтобы не отвлекал телефон, и взял «Алло». Да там, вы придете на обед? Да, конечно, придем, не переживайте, на 15 минут задержимся. И, в общем, положил трубку. Ну все, давай помолимся. Все, перегорело. Все перегорело, я уже не хочу. Если телефон и звонок настолько важен, чем мое покаяние, все, я каяться не буду. И вот такой расположенный принимает нас. С севера переехал в нашу периферию. Вот, оттуда они еще были, жена была верующая. Но все никак не может покаяться. А жена постоянно любит петь. Как в машину сядет, начинает то так словами, хватит, молчи. Ну, она начинает меморанды, не мычи. Значит, ну, и она говорит, он постоянно меня упрекает. Постоянно упрекает. А тут говорит, раз, что-то легкие у нее заболели. А он так переживает за свое здоровье. Значит, и тут он начал всякие там ЗОШи выписывать, эти журналы там все про здоровье какие-то. Да это все от сатаны. Да брось ты, ну, я же тебе не запрещаю Библию читать. Так что ты мне не запрещай. Выписал какой-то там Жена спрашивает, вот этот аппарат, который легкие дышать, это как, можно, там нет ничего оккультного? Я говорю, не знаю, в общем-то, люди, которые лежат долго на спине, бывает, им заставляют шарики надувать, чтобы легкие как-то работали, чтобы пневмония не развилась. Может быть, и, в общем-то, ничего такого нет, не знаю, надо проверить. Вот. А тут читает, значит, он ждет, что вот им должен прийти аппарат, и у него легкие поправятся. И тут... Ну надо же так. Итак, она, с одной стороны, стол Библию читает, а он, значит, читает этот, эту газету ЗОЖ. И говорит, надо же так, послушай, ты... читай сам, я Библию читаю. Ну надо же так, а все-таки ты права, все-таки ты права. Ну послушай, да я не хочу, ты читай сам. Ну ты послушай, ну что там? И там, значит, написано, те, которые поют песни, болеют легочными болезнями реже, особенно если это песни протяжные, церковные. Вот видишь, так что ты пой. Ну хорошо, спасибо, что теперь ты так согласен, чтобы я пела. А теперь давай я тебе прочитаю из Библии. Теперь давай я тебе прочитаю. И говорит, а я специально подбираю, чтобы теперь я тебя послушала. Теперь ты мне там, значит... Одно словочитание, а я тебе уж постараюсь главу прочитать. И вот так она как бы, бывает, друзья, такое, и так думаешь, ну а как по-другому сестре себя вести, когда вот муж такой. Но знаете, братья и сестры, все-таки, когда вот покорность жены, когда она ставит себя в правильное положение, это создает гармонию в семье. Одно сердце и один путь. И Маной спрашивает имя, приносит жертвоприношение. И удивительно, Маной говорит, что мы погибнем, мы Бога видели. А она говорит, да нет, если Господь благоволил нам открыть такую тайну, то неужели для того Он это сделал, чтобы нас погубить? И написано, и родился Самсон, и Бог начал действовать через него. Но знаете, друзья, какое предупреждение, я хочу остановить внимание, на какое предупреждение было им указано. Сначала им было сказано, не пей вина и секеры, и не делай ничего нечистого. Не делай ничего нечистого. А потом пускай и сын придерживается этих правил. Знаете, послушание Слову Господню начинается с родителей. Почему мы можем требовать от детей послушания Слову Господню, если сами нарушаем это Слово Господне? Печально как-то приводить примеры, когда нам приходится отлучать от церкви. Но не так давно это случилось. К нам в периферию приехали из других мест одна семья, большая семья, 8 детей. Отец уже был как бы замешан в поношении на служителя. И причем необоснованное, необоснованное. Никто не был перед ним виноват. И, в общем-то, это просто было вот клевета, самая настоящая. И даже там не на одного, а на нескольких служителей. Вот. А любое поношение на служителя просто так бесследно не проходит. Господь уберет ограду, и человек обязательно начнет падать. И был там отлученный, у него родился ребеночек, и он пришел с бутылем пива отмечать его рождение ребенка. А тот, несмотря на то, что отлученный, поступил благоразумно и говорит, «Ты что, уж с кем, но с тобой пить я не буду». С тобой пить я не буду. Он, член церкви, брат, пришел к отлученному. Ну и выгнал его. Хотя, в общем-то, они друзья. Так вот, по жизни. Но на этом не остановился. Ну, сам выпил. Сам выпил. Скрыл. Потом повторилось. А потом, друзья, это стала замечать жена. Они стали, ну, мы приезжаем, она плачет. Плачет, что такое? Да вы поговорите с мужем. А муж говорит, а что здесь такого? А в Библии... И сразу, друзья, сразу начинаем и про Тимофея вспоминать, и все свои болячки вспоминать, и что правда мы лечимся, и лечимся безмерно, и не помогает, и мы опять лечимся. И удивительно, друзья, и дошло до отлучения. Дошло до отлучения. Но человек не остановился. Человек не остановился. И знаете... Появился дома телевизор. А почему появился телевизор? Ну, сегодня же детям дают задание, допустим, на лето прочитать какие-то там различные сказки, ну, чтобы расширить кругозор. Ну, допустим, «Волшебник изумрудного города». Может быть, кто-то знает, там чушь, самая настоящая. Вот. И говорит, моя дочка прочитала, и представьте себе, ничего не поняла. И поэтому мы взяли вот DVD у нас, и вот мы вот эту кассету вставили, всей семьей посмотрели, так понятно стало, так понятно. Теперь мы и про Королеву Снежную, и про всех, и вынесли нам такую стопку вот этих кассет. А что? А что? Теперь мы должны быть тупыми? И знаете, мы говорим, боже мой, так и смотрите, теперь ваши дети уже смотрят телевизор. А что, теперь мы не должны, что ли, и новости смотреть? Теперь, значит, муж открыто выпивает. Сначала исповедовал, значит, молились, как-то не стали выносить. Ну, сначала были такие, так сказать, мелкие дозы, и как-то сразу боялись. Группка-то маленькая, соблазнятся многие, единственный брат. Что делать? А потом это стало повторяться. Жена плачет, говорит, он приходит постоянно пьяный. Постоянно пьяный приходит. Вот. Ну, ладно, ну я пью, я курить никогда не буду. Никогда не буду курить. А теперь, говорит, в открытую курит Тома. И, знаете, Бог допустил, что лесовоз съехал, съехал с дороги, может быть, водитель был пьяный, и врезался, представьте себе, Урал-лесовоз, врезался в угол их дома. А там как раз заходит отопление, и он разбил эти все трубы, вот, и там стала хлыстать вода, значит, и его вызвали с работы, а он там на лесосеке далеко работает, там на вездеходе надо ехать, пока он приехал. В общем, авария крупнейшая, топит дом, вот. И кажется, что, ну, наверное, это Господь уже с вами разговаривает. Не вразумились. Мы приехали Рождество проводить, и не смогли провести собрание. Вот знаете, такие бывают громадные шары с такими ушами. Дети прыгают, как они называются, попрыгунчик или что, так накачиваются, и дети садятся и прыгают на них. И вот во время собрания, неважно, кто, я ли, или кто-то другой стоит на проповеди, в их доме проходит собрание, как бы у них молитвенный дом, заскакивает один ребенок вот на этом мече, переворачивается, другой на него, куча мала, мы пытаемся их разнять, они кусаются, вот такое, мы привезли там 8 подарков, а дарить некому. И думаю, вот это да, потерян страх Господень, нарушены отношения в семье, а теперь написано «ко благу вашему и ко благу детей ваших». Полное разорение в семье. Полное разорение. И Господь говорит, чтобы я, глядя на вас, радовался. А радости нет. И мы перед Новым годом так хотели побеседовать еще с теми, кто остался там, члены церкви. Беседуем. А дети, которые все время были в церкви, все время, 8 детей, старший примерно там лет 14-15, но все-таки это уже, ну, младшему там пускай годик. Все-таки дети взросленькие. Они переступают наши ноги, мы стоим на коленях, трясут маму за плечи. «Мама, мама!» Она прерывает молитву. «Ну перестань ты, перестань!» Я думаю, это когда мы встречаемся с абсолютно безбожными детьми, там понятно, они не имеют никакой христианской дисциплины. А здесь, кажется, христианская семья. До какого разорения все дошло? Друзья, потерян страх Господень. И жена говорит, я не знаю, что делать. Он говорил, что не будет пить, уже пьет. Он говорил, что не будет курить, уже курит. А теперь я не уверен в его верности. Потому что все то, что говорил он, я не буду, он делает. А я говорю, а ты, когда находишься одна дома, бывает его полмесяца нету, а бывает и месяц, ты телевизор детям включаешь, а я не могу уже не включать, они требуют. И знаете, друзья, и кажется, это узкий путь, это наше братство. Вот такое разорение. Потерян страх Господень. Поэтому, братья и сестры, Маной и жена его сами воздерживались от всего нечистого, от всякого источника нечистого, это вот, как я сказал, телевизор, от вина и секера воздерживались, а потом и Самсон, сын их, точно так же воздерживался от нечистого, от вина и секеры. Потому что идти по проторенной дороге легче, если родители примером были. Поэтому сегодня мы должны об этом помолиться Богу, чтобы Господь милость нам подарил. И последнее, друзья, на что я хочу обратить внимание, мы помолимся. Одно сердце и один путь только в добром. Только в добром. Мы знаем такой печальный пример на страницах Первоапостольской церкви, когда Анания и Сапфира имели одно сердце и один путь. И они согласились абсолютно вдвоем, написано, сведомо жены, солгать Духу Святому и утаить от цены земли, которую продали. И они, кажется, ну у нас все сообща. Мы договорились, у нас нет разногласий. Уж обманывать, то обманывать вместе. Вот здесь нельзя сохранять единство. Здесь надо встать и противоречие высказать, что я не согласна с этим. Мы так погибнем. Мы погибнем так. И такой положительный пример – это Акила и Прискила. И апостол Павел говорит, Акила и Прискила приветствуют вас с домашнюю церковью. Видимо, они сами хорошие были, папа и мама. И дом у них был такой примерный, что их семья называлась домашняя церковь. Наверное, вырастали дети, и все становились членами церкви. И поэтому образовалась домашняя церковь. А какими они были? Они были, во-первых, подвязающимся в служении Богу. Они были хорошими сотрудниками апостола Павла. Они сами уделили ему очень много внимания, когда апостол Павел находился в нужде. По крайней мере, ему негде было жить. И вот по одинаковости ремесла они его приняли, вместе работали, вместе трудились. А потом, когда встретили Аполлоса, то муж пригласил, а жена не сказала, вот и что, не нужен он. Не нужны нам гости, я устала от них. Нет, она тоже с радостью приняла. И точнее объяснили путь Господень. И Аполлос, это был их плод. Он без того красноречиво проповедовал. А потом, когда они еще приложили свое усердие в его духовном созидании, то благословение было еще больше. И вот, а почему так? А потому что каждый из них Бога боялся. И мы читаем на страницах послания к Коринфянам, написано, соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Господь говорит, будете бояться меня, а я буду созидать вас, и путь будет, и сердце будет одно, и благо будет вам и детям вашим, и заключу завет вечный. Поэтому пускай, друзья, Господь нас благословит. Я хочу, чтобы в моей семье исполнились такие обетования. Думаю, каждый тоже этого хочет в своей семье. Поэтому мы склонимся и помолимся Богу. Аминь.
Двух любящих сердец слияние окутано великой тайной, прообраз брака в небе славного сокрыл Бог в этом сочетании. Нет в жизни ничего прекраснее любви, сияющей над миром словно светоч. Любовь двоих, как лучик, что в себе таит свершение тайны неземной предвечной. Как символ славы непорочности, невеста в белом одеянии. О, дай, Господи, в счастье прочности, пусть образ твой в них станет явным. Нет в жизни ничего прекраснее любви, сияющей над миром словно светоч. Любовь двоих, как лучик, что в себе таит свершение тайны неземной предвечной. Еще одной семьи рождение пускай напоминает снова, что в небеса ждут с нетерпением невесту славную Христову. Нет в жизни ничего прекраснее любви, сияющей над миром словно светоч. Любовь двоих, как лучик, что в себе.